Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. 22 июня 1941 года. Как в то время людям удалось объединиться? Какую веру надо иметь, чтобы просить Бога о помощи и получать ответ? Как поддержать людей, страдающих редким заболеванием, БАС? И можно ли понять, каково его происхождение? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Сегодня 22 июня, день скорби и памяти о Великой Отечественной войне. В 1941 году война для большинства людей стала в прямом смысле слова громом среди ясного неба. Мы знаем об этом по сотням документальных и литературных свидетельств, о том, как люди уходили на фронт, порой даже сразу после школы. Годы войны – время невероятной мобилизации в нашей стране, вот абсолютно всех сил. И когда уже сегодня, из 21 века, смотришь на эти события, то вообще непонятно, как это стало возможно. Совсем недавно была Первая мировая, потом Гражданская война, Красный террор. Эти катастрофы, они унесли десятки тысяч жизней. Потом были чудовищные репрессии 30-х годов, и там тоже погибли или пострадали лучшие. Казалось бы, страна обесточена. И вот Великая Отечественная война, и этот невероятный подвиг миллионов людей. Причем это ведь не первый раз в нашей истории, когда мы мобилизуемся в ситуации крайней опасности. Как это происходит? И что есть в нашем сознании, что мешает нам также объединяться, ну, хотя бы в относительно мирное время? Попробуем разобраться, и на связи с нами Татьяна Черникова, доктор исторических наук, профессор кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО. Добрый вечер, Татьяна Васильевна.
Добрый вечер. Вопрос, конечно, очень такой, с одной стороны, правильный, а с другой стороны, очень сложный. Но я думаю, что сработало то, что вообще спасало Россию на протяжении всей, наверное, ее истории. Что в тот момент, когда случается действительно большая беда, люди как-то понимают, что надо сплотиться и идти к поставленной цели, уже, наверное, даже не считаясь с жертвами, потому что от этого зависит просто выживание народа. И даже противники, например, в данном случае и режима, и жертвы во многом этого режима, и люди, которые свято верили в этот режим, в общем, они как-то объединились вокруг вот понятия Родины. И очень хорошо, что в тот момент вот это понятие, оно еще у людей, так сказать, в мозгу и в душе существовало. И вот, наверное, именно это и помогло выстоять нашему народу.
Вы сейчас упомянули, что в нашей истории были и другие примеры подобных подвигов. Казалось бы, 1612 год, время, когда страна фактически расколота, смута, и время, когда непонятно, откуда может помощь прийти, и в то же время народное ополчение Минина и Пожарского, и какая-то мобилизация начинается, и удается страну фактически освободить от интервентов. А в тот момент это то же самое?
Ну, тогда как раз вот была гражданская война внутри. Смута вообще это большая гражданская война, которая была отягощена внешним вмешательством со стороны Швеции, со стороны Речи Посполитой, которые, кстати, враждовали друг с другом на нашей территории. И вот как раз когда это вмешательство превратилось в интервенцию, то есть вторжение, и появился вот этот внешний враг, то тогда как раз русские люди поняли, что пора кончать воевать с друг другом, и надо объединяться. И вот в данном случае, может, с одной стороны, это и печальная такая история для нашей страны, но вот появление внешнего врага, оно, как ни странно, всегда сплачивало людей, потому что ясно, что наши внутренние несогласия могут привести к тому, что мы просто потеряем страну. Поэтому как раз вы вспоминали второе ополчение Минина и Пожарского. Это как раз вот реакция на то, что проблема интервентов, которые появились, а появились они не сразу, смута началась гораздо раньше, и интервенты, собственно, тут были ни при чем. Вот это Ключевский, если помните, говорил, что Лжедмитрий I, он был только, так сказать, уже испечен в польской печке, а заквашен-то он был в России. Ну вот внешняя опасность, она всегда сплачивает людей. Ну, а внешняя опасность, если мы вспоминаем 22 июня 41 года, это опасность не только нашей стране, это опасность, в принципе, всему человечеству. Вот тот порядок, который страны оси, новый порядок хотели установить в мире, это просто угроза всей цивилизации. И, по-моему, вот это осознавалось советскими людьми разных национальностей, если не умом, то сердцем. И мне рассказывали ветераны, которых я еще, слава богу, застала, что даже в самый трудный момент была такая убежденность, что наше дело право, и мы победим. Вот мне кажется, что здесь такое озарение, что ли, внутреннее всех сплачивало.
Вместе с тем, конечно, Великая Отечественная война – это невероятные потери, колоссальные. Таких потерь не было у нас ни в войну 1612 года, ни потом во время Отечественной войны 1812 года. Наверное, за всю историю человечества это вот самая такая кровавая война. И те жертвы, которые понес наш народ, безусловно, это подвиг. Но иногда создается такое впечатление, что все-таки этих жертв их могло быть меньше. Насколько справедливы вот такие суждения?
Конечно, совершенно справедливо. Чем дальше мы отходим от Великой Отечественной войны, тем, наверное, больше в нашем обществе и в нашей исторической науке, которая занимается Великой Отечественной войной, на самом деле должен стоять вопрос, как так получилось, что, в общем-то, к войне мы, конечно, готовились, но подготовка была не такая, какая, наверное, следовало бы быть. И те ошибки и просчеты, которых было сделано очень много, в частности, и нашим правительством, и лично нашим Иосифом Виссарионовичем Сталиным, вот это должно быть в центре внимания, потому что последнее время отношение к войне, она, с одной стороны, становится таким каким-то массовым праздником, что вот меня лично очень пугает, потому что мы забываем о жертвах. Люди ездят на машинах, как правило, кстати, не российского производства, на которых написано «то это трофей из Берлина, то можем повторить». И мне хочется их остановить и спросить, вы что повторить собираетесь? Потому что Великая Отечественная война и даже День Победы, хотя мы сегодня говорим о другом дне, это, как в песне знаменитой поется, праздник со слезами на глазах. Вот в последнее время этих слез на глазах становится все меньше, и отношение такой легкости, оно начинает преобладать в обществе, это очень нехорошо. А 22 июня даже официально в нашей стране с 96 года объявлено днем памяти и скорби. И мне кажется, что вот те жертвы, которые были понесены и мирным населением, и бойцами на фронте, они должны в первую очередь здесь поминаться. И следующее поколение, каждое осмысливая историю, главное, что оно должно вынести то, что вынесли наши вот отцы и деды из этой войны. Что главное – это бороться за мир, чтобы подобного рода войны второй раз повторяться она не должна. Ни в мировом масштабе, ни в каком.
Очень близко мне то, что вы говорите. Возвращаясь к тому состоянию мобилизации всеобщей, когда действительно люди, невзирая на какие-то свои личные взгляды и отношения, объединились друг с другом, мне кажется, что вот это такая тоже черта наша, которая нам очень помогает выстаивать в кризисных ситуациях, но у нее есть обратная сторона, что пока мы в состоянии относительной хотя бы там какой-то, да, стабильности, мы при этом вот так вот мобилизоваться не можем, объединиться не можем. Нас начинают разрывать на части те страсти, которые в итоге могут привести к гражданской войне. И вот это какая-то тоже, мне кажется, черта роковая, что ли, наша.
Ну, я с вами абсолютно согласна. Но беда здесь заключается в том, что довольно долго наш исторический опыт нашего государства, по крайней мере с 15 века, с Ивана III, он все время каждый раз повторяет одну и ту же модель объединения общества. Это модель, связанная с неким кризисом и внешней опасностью. А в мирное время общество, которое, ну, достаточно долго было придавлено колоссальным, конечно, грузом доминирования государственной власти над обществом. И поэтому это общество, не получая опыта самоорганизации, попадает в состояние такого некого хаоса, когда спорный вопрос ведет не к поиску компромисса или консенсуса, а к разжиганию конфликта. И конфликт в итоге разгорается, приводит, ну, по крайней мере, дважды в нашей истории. Вот вы вспоминали смутное время, и после Октябрьской революции можно вспомнить события, приводил к колоссальной гражданской войне как к трагедии. Поэтому это тоже должно переживаться, и какие-то выводы люди должны делать и учиться на ошибках. Поэтому вот я призываю очень серьезно относиться к исторической памяти, где должны быть не только бравурные моменты, но и моменты такой скорби и понимания, что если мы не научимся понимать друг друга и находить некий компромисс, мы каждый раз будем попадать вот в такую ловушку, что для объединения нам нужна какая-то большая внешняя беда. Главное не доводить до вот такого большого внутреннего конфликта. Государство и общество должны не подавлять друг друга или не воевать с друг другом, а находить общий язык.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам тоже.
Татьяна Черникова, доктор исторических наук, профессор кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО, была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 8 главы Евангелия от Матфея, где Господь по просьбе сотника, легионера, исцеляет его слугу. Причем этот сотник ведет себя весьма необычно. Ну, мало того, что он просит не за себя или за кого-то из своих близких, он за слугу просит. Но он еще говорит такие слова: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному «иди» и идет, и другому «приди» и приходит, и слуге моему «сделай то» и делает». И Господь в ответ, конечно, исполняет просьбу сотника и хвалит его за его веру. И вот тут вопрос. Мы ведь часто к Богу обращаемся и о чем-то просим, не всегда при этом получаем то, чего хотим. Мы просим не о том. Или у нас недостаточно веры, не так много ее, как у этого сотника. Что с этим делать и как быть? В нашей студии протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая в деревне Макарово Московской области. Добрый вечер, отец Вячеслав.
Добрый вечер. Мне кажется, что это был, правда, удивительный человек, про которого мы так мало знаем, сотник из Капернаума, но веру которого отметил сам Господь и поставил ее в пример. Я думаю, что вот этот рассказ евангельский, он имеет очень такие яркие параллели с другими, ну, евангельскими эпизодами. Конечно же, то, что этот сотник говорит, что «нет, я недостоин, чтобы ты пришел под кров моего дома», вспоминаются слова апостола Петра. Помните, когда апостол Петр, упав на колени в лодке, когда он понял, кто перед ним стоит: «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Вот это ощущение своего недостоинства, некий такой трепет, когда ты прикасаешься к тайне предстояния пред Богом, это удивительное свойство, собственно, именно с этого начинается вера. Вот здесь можно говорить о том, что это есть то, что мы называем страх Божий, зачастую не понимая, что это такое, потому что само слово «страх» для нас, ну, носит какие-то совсем другие коннотации. Но это другое, это именно такое благоговение и трепет, и некое знание себя, подлинное знание себя и знание того, перед чем ты сейчас стоишь. Если этого нету, то очень трудно говорить вообще о каком-то духовной жизни. Это основа духовной жизни. И у этого сотника это было. Он имеет именно веру. «Не надо, Господи, ты можешь сказать лишь слово, ибо и я начальник, я говорю своим подчиненным слово, и они выполняют. Так и ты можешь сказать слово, и все будет по слову твоему». Это удивительное, вот то, чего нам так не хватает. И именно из этого вырастает тайна того, что мы называем верой. Есть одна притча, не евангельская, но, мне кажется, очень глубокая, которая позволяет нам на это посмотреть. Некий человек срывается в обрыв, и вот, падая в этот обрыв, в конце концов он хватается за какой-то куст, держится, куст трещит. Человек жил жизнью такой, в общем-то, несерьезный, никогда ничего не думал, не про Бога. Ну, наверное, так сказать, да, слышал, что есть какой-то Бог. Вот, но тут он вспомнил о нем. О ком еще можно вспомнить, вот, вися над пропастью. И он взмолился, может быть, первый раз в своей жизни. «Господи, если ты есть, услышь меня, и я сделаю все, что ты захочешь, все!» Вот так он молится, а что еще ему остается делать? А куст трещит, и вот он слышит слова. «Все исполнишь, что я тебе скажу?» «О, конечно, все!» — говорит этот человек. «Ну, тогда отпусти руку». Вот, вот что такое вера. Вера всегда — это хождение по водам, это шаг в пропасть. Вот, и в этом смысле другой она быть не может.
И а это не фанатизм? Где тогда граница между таким бесконечным доверием Богу и фанатизмом, когда человек отключает совершенно мозги?
Нет, это не отключение мозгов, это включение мозгов, понимаете? Потому что как раз фанатизм — это нечто другое совершенно. Это когда мы как раз сужаем, так сказать, веру. А потом очень часто эти вещи, правда, полярные, могут как-то, так сказать, сближаться. И здесь, в общем-то, ну, только контекст, собственно, обстоятельств покажет. Вот фанатиком был ли этот сотник из Капернаума или подлинно верующим, да? Для нас очевидно, зная все и зная, что про него сказал Господь, конечно же, это была подлинная вера. А другой человек, может быть, в других обстоятельствах будет выглядеть как-то совершенно иначе.
Здесь еще знаете, какой момент? Вы сказали, этот человек ощущал собственное недостоинство, так же, как апостол Петр, когда он увидел, что рядом с ним действительно Христос. А при этом ведь с чувством собственного достоинства, с самоценностью, я думаю, у этого сотника все было в порядке. Вот как это сочетается? Потому что, мне кажется, у нас сегодня нам часто нас то в одну крайность бросает, то в другую. То мы считаем себя центром мира, то мы, значит, бьемся головой об стенку и считаем, что православие нас призывает заниматься самоуничижением. А здесь вот как к этому балансу прийти, когда есть и чувство собственного достоинства, самоценности такой, и при этом ощущение недостоинства нашего перед Богом, и при этом еще и радости от того, что Он рядом.
Но смотрите, что здесь важно. Вот это вот смирение или чувство недостоинства, то, что мы видим, переживает апостол Петр или вот этот сотник из Капернаума, оно связано не с тем, что порою бывает связано у нас, или как бы мы пытаемся найти это чувство, так сказать, всячески обращая свой взор вот туда, какую-то в такую помойку своей души, ну вот я же вот такой вот есть. Чем больше я буду плохо думать о себе, как нам кажется, тем мы будем более смиренными, там, недостойными рабами Божьими.
Мне кажется, это иллюзия.
Это иллюзия. Как раз наоборот совершенно происходит, потому что если человека удержать, вот, то он будет, так сказать, проявлять совершенно другую реакцию. Откуда это чувство у них? Оно от встречи с чем-то, что для тебя открывается как поразительная красота, как вот та тайна, перед которой ты можешь только преклонить колени. Вот, вот откуда это. Когда человек встречается с чем-то, что выше его, что его захватывает, как вот в этом трепете. Как, знаете, как кто-то замечательно сказал, мне очень нравится этот образ, вот про страх Божий, что это такое. Вот ты входишь в райский сад и видишь этих птичек замечательных, прекрасных, чудесных, которые сидят на этих вот деревьях, и ты буквально на цыпочках идешь, чтобы не спугнуть вот эту красоту. Вот это от чего.
И, какой прекрасный образ.
И, да, и другого, на самом деле, пути нету. Вот только от этого. Надо искать Бога. И когда происходит эта встреча, когда по-настоящему что-то невыдуманного Бога придумываешь, там, какого-то, да, который там тебя, а вот того, настоящего, живого Бога, который нам открывается в Евангелии, тогда, конечно же, ты все принимаешь и про себя, и как ты мелочен, и как ты не похож на Него, но ты знаешь, и это одновременно, как Он тебя любит. Как на самом деле ты для Него, для этого Бога важен, драгоценен в Его очах. Именно ты, не в смысле все люди, вот, а именно ты, какой ты несть. Помните апостол Петр, уже воскресшему Христу, в конце концов, когда он спрашивает, любишь ли ты меня? Он говорит, люблю. И это вот повторяется один раз, второй, а на третий раз уже огорчился Петр и сказал, Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Ты все знаешь про меня. И какой я, и что, но ты знаешь, что, несмотря на это, во мне есть эта любовь. Вот на самом деле, вот этот путь, да, к смирению, это ну, только так, только к Богу. И тогда человек что-то правда познает, потому что человек несмиренный, он себя, ну, делает, правда, таким пупом сия земли, и он ничего не видит, кроме себя. Это просто вот такое очень искаженное, уродливое зрение. И именно потому, что в поле этого зрения нету Бога. Или там есть тот Бог, которого он сам себе придумал. Потому что если это будет подлинный Бог, живой Бог, то там будет все по-другому. Другие масштабы будут.
Спасибо вам большое за комментарии. Протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма Святителя Николая в селе Макарово Московской области, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. До свидания.
Всего доброго. До свидания.
Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех инициативах, благодаря которым они получают поддержку. Вчера, 21 июня, был день распространения информации о БАС, редком заболевании, которое неизвестно, как и почему возникает. Известно только, что это взрослые люди и чаще мужчины, чем женщины, те, кто ему подвержен. У Стивена Хокинга оно было, и при этом он прожил длинную, насыщенную жизнь, но его случай совершенно феноменальный. А чаще всего БАС всего за несколько лет забирает человека, но годы жизни в болезни, они очень сложные. При этом человеку можно помочь, обеспечить ему уход, который возможен в этой ситуации. Как это сделать и что вообще меняет БАС в человеческой жизни, узнаем от генерального директора благотворительного фонда «Живи сейчас» Натальи Луговой. Она с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Наталья.
Добрый вечер. БАС, боковой амиотрофический склероз, это, пожалуй, сейчас самое загадочное заболевание современности. Никто не знает причины его возникновения, и, к сожалению, нет вариантов его лечения. Болеют этим заболеванием только взрослые люди, а заболеть можно в любом возрасте. И проявляется заболевание в том, что за короткий промежуток времени из мозга перестают поступать сигналы к мышцам, и человек оказывается заперт в своем теле, очень быстро теряя возможность самостоятельно двигаться, самостоятельно дышать, самостоятельно есть и со временем разговаривать. Диагноз может развиваться очень стремительно. Средняя продолжительность жизни пациентов от момента постановки диагноза до момента смерти от 2 до 5 лет. Человек абсолютно остается в сознании, он осознает все, что с ним происходит, он чувствует боль, он понимает людей. То есть один из ярких примеров – это Стивен Хокинг, который проболел, это, правда, единственный человек, который в мире прожил больше 50 лет с этим заболеванием. Это редкая история, но, тем не менее, его мозг был сохранен, и он работал до последнего дня очень эффективно.
А вы чем помогаете вашим подопечным в такой ситуации? Ведь если сложно даже диагностировать причины возникновения этой болезни, то что можно сделать для человека, чтобы облегчить его страдания? Чем фонд помогает?
У нас есть большая мультидисциплинарная команда, медицинская служба в Москве и медицинская служба в Питере. Она включает в себя самых разных специалистов, начиная от координаторов по семьям, которые могут ответить на самые разнообразные вопросы, оказать моральную поддержку. Эти же координаторы передают оборудование или медицинское питание, которое фонд закупает. Мы предоставляем им аппараты ИВЛ для искусственной вентиляции легких, для того, чтобы помогать им дышать. Мы помогаем и консультируем в установке гастростом, чтобы люди могли питаться. У нас есть целый спектр врачей, которые поддерживают на различных этапах наших пациентов. Это неврологи, это специалисты по питанию, специалисты по дыханию, это физические терапевты, эрготерапевты. Фонд предоставляет подменных сиделок, которые могут позволить родственникам выйти из дома для того, чтобы дойти до больницы, выписать рецепт или сходить в магазин и купить продуктов, или просто выйти в парк, сменить картинку и отвлечься, а ненадолго, от домашних стен. Есть психологическая поддержка, работают психологи, как индивидуальные консультации, так и групповые, которые предоставляют не только пациентам, но и родственникам пациентов, потому что очень большая нагрузка при этом заболевании ложится на всю семью.
Вы уже не раз упомянули семью и то, что поддержка необходима не только человеку, который этим заболеванием страдает, но и его близким. Скажите, а вот по вашему опыту, вы же со многими такими семьями общаетесь, что внутри семьи происходит? Ведь, мне кажется, от родственников требуется какая-то, ну, колоссальная, какая-то сила невероятная для того, чтобы понести такого своего близкого, и чтобы при этом не ругаться, не грубить друг другу, не ранить другого человека. И это, наверное, очень серьезное такое испытание.
Да, это действительно так, как при любом тяжелом заболевании, и сам пациент, и родственники проходят самые разные стадии, и это может быть и злость, это может быть и печаль, потому что это правда ужасно, страшно принять изменения, происходящие в своем организме, и именно в этих ситуациях психологи нашей службы и координаторы службы поддерживают семьи. Много разговаривают. Очень хорошо проходят встречи. У нас есть поликлинические приемы, где в том числе люди, уже имеющие, признавшие этот диагноз, встречаются с новыми людьми и делятся своим опытом. И это очень позитивно влияет, потому что вновь получившие подтверждение диагноза, пациенты видят, что люди живут и дальше насыщенной жизнью, они общаются с другими людьми, они выходят из дома, они посещают какие-то мероприятия, выставки. И получив этот диагноз, это совершенно не означает, что твоя жизнь закончилась. Просто действительно нужно, конечно, пройти период принятия, период смирения и понять, что это есть, но совершенно не означает окончание жизни. И в этой ситуации мы стараемся их поддерживать и давать им проще пройти этот путь.
Мне кажется, что это помимо психологического еще и духовное испытание тоже. Ведь начинается внутренний бунт по вполне понятным причинам.
Да, очень у многих в этот момент встает, конечно, вопрос духовной переоценки ценностей. У нас также в медицинской службе есть священник, отец Валерий, который готов всегда встретиться и с семьей, и с пациентами, обсудить самые разные вопросы. И когда люди теряют веру в Бога, или когда, наоборот, обретают. Очень разная у людей реакция может быть, столкнувшись с заболеванием. Причем неважно, с нашим или с каким-то другим сложным заболеванием, у людей часто меняется отношение, и оно может быть очень полярное к Богу. От того, что вот раз он меня этим наказал, значит, я его больше не признаю, до крайности наоборот, когда атеисты становятся гораздо более верующими людьми и поворачиваются к Богу, поворачиваются к храму и находят успокоение и утешение в молитве или в беседе со священником.
Наталья, а лично для вас вот эта ваша работа, служение, оно что вам дает? Ведь это же, я думаю, что трудно не только для людей, которые живут в такой семье или для тех, кто страдает этим заболеванием, но и для вас, людей, которые им помогают. Может быть, что-то вы открыли для себя за то время, пока этим занимаетесь?
Наверное, самое важное открытие, которое я сделала, работая в этом фонде, это то, что каждый человек может гораздо больше, чем думает. У нас сейчас проходит месяц осведомленности об АС, 21 июня, день информированности об АС во всем мире отмечается. И лозунгом этого месяца является фраза «Мы не знаем свою силу, пока это не становится нашим единственным выбором». И это действительно так, потому что жизнь приносит каждому из нас на разном этапе совершенно разные испытания. И благодаря им мы растем, благодаря им мы открываем в себе новые способности, новые возможности. У нас есть ряд пациентов, которые после получения диагноза начали рисовать потрясающие картины. Кто-то вырезает по дереву, люди отзываются, помогают другим. И я понимаю, что каждый из нас стоит в себе очень большой ресурс. И мы, правда, можем гораздо больше, наше сердце гораздо больше может отдавать любви. Можно прыгнуть выше своей головы даже тогда, когда этого не ждешь.
Скажите, пожалуйста, а как можно было бы поддержать ваших подопечных и поучаствовать в работе фонда? Да, может быть, короткий номер для СМС, чтобы наши слушатели могли перечислить вам какое-то пожертвование?
На нашем сайте ilsfund.ru, ilsfund, в одно слово, .ru, можно подписаться как на рекуррентные платежи, это системные платежи, которые будут списываться у вас каждый месяц с карты, и тем самым фонд будет иметь некую гарантию того, что и в следующем месяце мы можем продолжать свою эффективную работу. Или воспользоваться коротким номером, номер 3443, отправив слово «бас», пробел и сумму. Например, «бас», пробел 300. И тогда 300 рублей поступит на счет фонда.
Спасибо вам за ваш комментарий и за то, что вы делаете.
Спасибо вам большое.
Наталья Луговая, генеральный директор благотворительного фонда «Живи сейчас», была с нами на связи. Напомню еще раз, короткий номер для СМС 3443 и содержание сообщения слово «бас» далее пробел и любая сумма пожертвования. 3443 и содержание сообщения, слово «БАС», пробел и любая сумма пожертвования. Спасибо всем, кто откликнется. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «ФОМА». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».